понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крымчане действительно имеют право знать и узнают. Сегодня будем говорить в этой студии о многом и важном, в частности, о тех переменах, которые случились для всех, кто заинтересован в пересечении административной границы между Херсонской областью и территорией полуострова. 549 АМ. Ну и кроме того, друзья, мы напоминаем, что крымчане могут звонить нам в студию по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Пишите нам в Твиттере, в Фейсбуке, предлагайте свои темы программ, а также заходите на сайт Крым Реалии. Там есть все наши материалы, в том числе стенограммы прямых эфиров.
Крым в центре внимания.
В воскресенье случилась тектоника, которую, может быть, если пока кто-то еще в Крыму и не заметил, то наверняка обнаружит. Речь идет о том, что в воскресенье вступил в силу постановление Кабинета министров, которое, собственно, меняет порядок пересечения административной границы между территорией полуострова и Херсонской областью. И более того, как раз-таки акция по гражданской блокаде Крыма, инициированная Меджлисом, опять же изменила свой формат. И коротко о том, как украинское государство взяло на вооружение товарную блокаду Крыма, прямо сейчас в сюжете наших корреспондентов.
Репортаж.
В минувшую субботу вступило в силу постановление Кабинета министров о запрете на поставку товаров и услуг в Крым, а также на вывоз товаров с полуострова. Документом устанавливается, что гражданам можно провозить через админграницу личные вещи, товары социальной значимости или гуманитарную помощь. Список разрешенных для перевозки товаров регламентируется постановлением украинского Кабмина. Суммарная стоимость 10 тысяч гривен, а общий вес на человека не более 50 килограммов, сообщил исполняющий обязанности начальника управления организации таможенного контроля и оформления Херсонской таможни Александр Бакулин.
Громадянам буде надаватись право один раз протягом доби переміщувати дані товари, соціально значущі продукти харчування сумарною вагою не більше 50 кілограм і не більше вартістю не більше 10 тисяч гривень.
В связи со вступлением документа в силу участники гражданской блокады Крыма оставляют свои посты, заявил координатор акции Ленур Ислямов в эфире 112 канала. По его словам, активисты не совсем уходят со своих блокпостов. Ислямов заметил, что на пунктах пропуска на админгранице останутся специальные наблюдатели.
Мы создали гражданское объединение, которое будет заниматься тем, что, находясь на пункте пропуска КПВВ, в составе из 3 человек с ротациями, а общий состав будет 35 человек на общих постах Каланчак-Чаплынка, с ротациями будет стоять вагончик, с которым мы договорились, и будет то, что мы называем наблюдательный пост. То есть эти ребята с блокнотом, с ручкой будут фиксировать все, что все считают нарушением законодательства Украины.
В комментарии Крым Реалии Ленур Ислямов заметил, что вступившее в силу постановление Кабмина Украины, цитирую, «нас почти устраивает, поэтому мы сейчас не считаем нужным дальше продолжать в таком усиленном формате, как сейчас». В то же время первый замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял сообщил, что активисты обсуждают возможность проведения морской блокады Крыма. Однако дату и время новой акции пока держат в секрете. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Вы знаете, друзья, ну сказать о том, что все ясно, ну, наверное, было бы немного посмешно. Я вот вчитываюсь, на самом деле, в постановление Кабмина о товарной блокаде Крыма, и у меня все равно возникают вопросы. Вот, например, у меня есть ряд вопросов. В частности, написано, что можно провозить через административную границу с полуостровом личные вещи. Но как будет определяться, что является личными вещами, а что, например, может быть расценено как, там, не знаю, товары бывшего употребления, которые ввозятся для перепродажи. И не получится ли так, что я, ввозя личные вещи или вывозя из территории полуострова, окажусь под пристальным вниманием там, украинских пограничников, которые будут у меня спрашивать о природе этих самых личных вещей. Дело в том, что мы сегодня пытались связаться с самыми разными государственными институциями. Мы в том числе звонили в Госпогранслужбу. Но Госпогранслужба сказала, что вопросы нужно адресовать не ей, а фискальным органам, которые будут контролировать вступление и выполнение этого постановления. Собственно, фискальные органы не нашли время для того, чтобы дать комментарии нашей программе. И мы рады, что нашел время для того, чтобы поговорить с нами глава Государственной службы Украины по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя Нариман Устаев. Добрый вечер.
добрый вечер.
Я понимаю, что вот, наверное, очень у многих возникают вопросы, и, наверное, вам часто приходится давать эти комментарии, но вот есть несколько моментов. Скажите, вот, допустим, сегодня в постановлении Кабинета министров прописано, что можно провозить исключительно личные вещи, а из продуктов питания, ну, можно провозить только социально значимые. Это 21 наименование продуктов, там, мука, 3 вида хлеба, 3 вида мяса, там, макароны, гречка, рис и так далее. Но при условии, что вес этих продуктов не превышает 50 килограмм на одного человека, а стоимость не превышает 10 тысяч гривен. А существует ли какое-то понимание, достигнут ли какой-то консенсус о том, как это будет осуществляться? То есть нужно ли, например, при въезде в Крым, если вы везете продукты там, для родственников, или человек выехал из Крыма, закупился в Херсонской области на рынке и едет обратно, ему что нужно, сохранять чеки? Или вот есть какое-то понимание о том, как будет осуществляться процесс замера? По весу понятно, а по суммарной стоимости груза?
Вы знаете, требование каких-либо чеков не предусмотрено постановлением. Это уже действительно вопрос, который... отработку этого вопроса должны выполнять наши фискальные органы. Uh-huh. А что касается по осложнениям каким-то на границе, конечно, не хотелось бы, чтобы чтобы принятие этого постановления только осложнило ситуацию на границе и создавало какие-то коррупционные факторы. Uh-huh. Очень много уже было и обращений правозащитников, а почему именно эти продукты, а почему именно в таком объеме. По объему, по весу таких продуктов и по стоимости мы подавали в два раза больше показателей.
То есть изначально предполагалось 100 килограмм на одного человека и
стоимость... Да, госслужба подавала 100 килограмм и, соответственно, в два раза больше стоимость.
20 тысяч
килограмм. Мы все-таки так хотели облегчить максимально нашим гражданам в Крыму все-таки проживание, не поощряя в то же время бизнес, который велся с территории Крыма. Но по товарам и по тому, как это будет проходить, это действительно вопрос к таможенной службе.
Понятно.
У них есть, соответственно, и обученные кадры, которые могут понимать, либо это товар новый, либо это, скажем, новый, но без этикетки, либо это уже бывший в пользовании, и, соответственно, по продовольственным товарам тоже. Там же не только продовольственные товары, там и та категория товаров, которые отнесены к личным вещам граждан.
Да, это, если не ошибаюсь, 370-я статья Таможенного кодекса Украины. Кстати, обращаюсь ко всем радиослушателям, там в этой 370-й статье Таможенного кодекса Украины перечислены 23 наименования вещей, которые относятся к категории личных вещей, то есть там и одежда, и техника, предметы личной гигиены. Вы можете посмотреть, сверить то, что вы собираетесь ввозить в Крым или вывозить из Крыма, для того, чтобы всегда иметь возможность квалифицированно возражать сотрудникам госпогранслужбы, если у них возникают вопросы, на ваш взгляд, не вполне корректные. Но у меня вот, я, друзья, напомню, что мы с нами на связи Нариман Устаев, глава госслужбы Украины по вопросам АРК и Севастополя. Скажите, еще такой момент. Вот, допустим, речь идет о том, что вот, например, какой-нибудь гражданин Украины, живущий на территории полуострова, в какой-то момент понимает, что обстоятельства вынуждают его покинуть территорию полуострова и выехать, например, там, в Херсонскую область, Одесскую, ну, неважно, в Киев, куда угодно. И он, например, там, вместе с семьей садится, собирает личные вещи. Понятно, что этих вещей будет, наверное, немало. И вот, например, там, спасаясь от, например, там, чересчур пристального внимания российских силовиков, выезжает в Херсонскую область. Не случится ли здесь эксцессов, когда, например, в его багажнике будет слишком много вещей, которые вот относятся к категории личных предметов? То есть вот мы же понимаем, что в данном случае речь идет не о просто там выезде из Украины и там въезде там в Румынию, а вот о специфической ситуации, когда многие украинские граждане оказываться в зоне риска из-за пристального внимания российских спецслужб.
Да, Павел, если мы говорим о экстренной эвакуации, конечно, люди, вероятно, вещи с собой все-таки не повезут. Но если мы говорим о том, что человек в принципе не согласен с тем, что происходит сейчас в Крыму, и он хочет выехать по тем или иным причинам, конечно же, он должен выезжать, не бросить все, то добро, которое он нажил, а перевести в том числе и вещи. В связи с этим, когда проходила подготовка по принятию и обсуждению, принятию последующему этого постановления правительства, мы говорили о том, что вот госслужба подавала свои предложения на Министерство инфраструктуры еще если мне память не изменяет, 27-28 ноября.
Ага.
Может быть, даже там на пару дней раньше, не помню сейчас. И мы говорили о том, что необходимо учесть возможность пересечения админлинии с временно оккупированной территории частному грузовому транспорту без груза. Потому что человек может просто иметь желание заехать на материк и продать свой автомобиль. Он должен иметь такую возможность.
Угу.
Мы говорили о том, что необходимо разрешить переезжать через админлинию частному грузовому транспорту, который перевозит личные вещи. Мебель четко прописывали. В том случае, если лица, которым принадлежат эти вещи, говорят о том, что они переезжают с временно оккупированной территории на материковую часть Украины. Но тогда нас, к сожалению, не услышали.
Угу.
Я прождал месяца полтора, понимая, что нас не слышат, и обратился к премьер-министру Украины с аналогичным предложением. Потому что мы должны этот вопрос решить. Если мы его не решим на уровне постановления Кабмина, мы получим, вот как вы совершенно справедливо заметили, массу сложностей и неудобств для наших граждан. Следующий вопрос.
Да-да.
Это постановление регулирует поставку товаров только через контрольные пункты пропуска. Но, опять-таки, мы говорили о том, что необходимо запретить поставку товаров на временно оккупированную территорию через порты, которые находятся здесь, на материке. Ведь действующее законодательство, там есть распоряжение Кабмина 578, по-моему, от 2014 года, от апреля 14-го, я не готов сейчас, 30 апреля, по-моему, распоряжение Кабмина, которое называется «Дейки питания функционирования морского вторичного транспорта».
Ага.
Так вот, этим постановлением и приказ есть Мининфраструктуры, эти документы не предусматривают запрет торговли с Крымом из портов.
Понятно.
То есть мы закрыли порты на территории Крыма, хотя мы закрыли это формально.
Угу.
Мы закрыли их формально, мы не контролируем сейчас их. Но в то же время из портов выходит судно, маячок отключили, товар перегрузили, и все. Мы должны контролировать там, где мы можем реально сейчас это делать.
Еще один вопрос, если позволите. Просто время, к сожалению, прожимает. Вот вы упомянули об этом постановлении, которое запрещало пересечение грузовым автотранспортом административной границы между Крымом и Херсонской областью. И я помню, что тогда вот возникали эксцессы, когда, например, люди не могли там вывести, там, не знаю, Таврия-пикап у них в собственности находится, который попадает формально под грузопассажирский транспорт, и украинские пограничники не пропускали такой транспорт из Крыма. То есть вот сейчас, со вступлением в силу нового постановления Кабмина о границе, ограничивающего там торговлю между Крымом и материковыми областями Украины, означает ли это, что вот прежнее постановление о грузовом автотранспорте, оно сохраняет свою силу или оно уже дезавуировано?
Действующее постановление не отменяет действие того постановления. Mm-hmm. В то же время мы понимаем, что то постановление, которое принято месяц назад и вступило в силу, оно не запрещает напрямую. Хотя, опять-таки повторюсь, для того, чтобы не было таких вопросов, мы предлагали четко прописать, какие категории автомобилей могут пересекать. Но тогда сослались на то, на наши коллеги из других исполнительных органов власти, на то, что мы говорим о товарах, но не о машинах.
Понятно. То есть теперь, по идее, нужно заниматься урегулированием того прежнего постановления. Либо отменять его, либо корректировать.
Либо отменять, либо вносить изменения в существующие, четко прописать, что есть грузовой автомобиль, который должны пропустить, чтобы он там... Ну, потому что просто имеет право. Без груза, разумеется.
Понятно.
Если автомобиль идет без груза. Либо перевозит вещи граждан наших.
И последний момент. Вот мы буквально нашли в интернете о том, что общественная организация Crimea Lawyer, она заявила о том, что будет через суд пытаться отменить действующее постановление Кабмина об ограничении товарооборота, потому что она считает, что оно нарушает права крымчан. Вот на вот ваше отношение к подобной новости, есть ли у такого судебного разбирательства перспективы, какие бы то ни было?
Вы знаете, права крымчан были нарушены 20 февраля 2014 года. И, конечно, не хотелось бы, чтобы все последующие действия, которые уже генерируются здесь, в Киеве, продолжали нарушать эти права. С другой стороны, любая правозащитная группа имеет право обратиться в суд, оспаривая то или иное решение. Но в данном случае мы должны работать на конструктив. Ведь если есть какие-то предложения дельные, их нужно подавать и обсуждать. И тогда мы можем подготовить проект документа, который в итоге станет под постановлением, принятым Кабмином, и то, что будет в плюс нашим гражданам.
Понятно.
Вот такой путь, мне кажется, более конструктивным, чем постфактум подавать в суд. Уже это не первое, уже есть и другие обращения в суды, как мне сегодня сказали.
Угу. Спасибо. Нариман Устаев, глава госслужбы Украины по вопросам АРК и города Севастополя, был с нами на связи. Вы знаете, вообще вся история про товарную энергоблокаду Крыма – это история не только про какие-то практические действия, но и в том числе история про большую дипломатическую противостояние. По одну сторону окопов украинские дипломаты, по другую сторону окопов российские дипломаты, каждый из которых пытается, каждая сторона пытается лоббировать интересы собственного государства в самых разных международных инстанциях. И вот о том, товарная блокада, в конечном счете, которая вот была осуществлена украинскими там, гражданскими активистами, она оказалась успешной. Но если считать за успешность ее, как бы, то, что государство взяло ее на вооружение. А вот оказалась ли политика государственных дипломатии украинской успешной в плане объяснения и разъяснения западным коллегам того, что подразумевается по словосочетанию товарной энергоблокады, вот насколько их действия оказались эффективными. Об этом у нас есть возможность поговорить с главой фонда «Майдан иностранных дел» Богданом Еременко. Богдан Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер, витаю вас.
Скажите, вот на ваш взгляд, мы помним, когда в том числе вот восстанавливали, пусть и частичную, но электроподачу с территории Херсонской области на территорию полуострова, Киев нередко, ну, как бы давал понять, что это требование западных партнеров, что это осуществляется под давлением международных инстанций. Вот вообще, насколько эффективно украинская дипломатия отработала вопрос по, ну, как бы по донесению до западных партнеров того, что есть энергоблокада, и что есть товарная блокада. Как на Западе, на ваш взгляд, воспринимает общественное мнение вот эти вещи?
Я думаю, проблема в тому, що західна громадська експертна думка або думка урядових тіл формувалася під впливом будь-чого, а не позиції української дипломатії чи якоїсь цілеспрямованих інформаційних зусиль української влади. Ви бачите, лише кілька днів тому на прес-конференції президент України дозволив собі сформулювати більш-менш чітку, хоча дуже оптічну позицію щодо енергоблокади. Він зазначив, що він проти, точніше, що він за поставки електроенергії, якщо вони відбуватимуться в рамках контракту, в якому буде Крим визнаний частиною української території. Досі такої позиції на питання про ставлення до енергоблокади жоден український урядовець не міг сформулювати. Так, через те українській дипломатії не було чого доводити. Фактично, українська дипломатія, так як весь державний апарат, просто очікував, що буде далі. І таким чином дозволяв формувати думку експертну, громадську, урядову, російським засобам масової інформації, якимось там іншим гравцям, але зовсім не вів активної інформаційної політики. Через те, відповідно, він не міг досягнути нічого, бо нічого не хотів. І це величезна проблема української дипломатії, завдання перед нею не ставляться.
Угу. А какой инструментарий есть у дипломатов, которые находятся в других странах, у украинских дипломатов, для того, чтобы вот как раз-таки доносить до общественного мнения в тех странах, в которых они работают, ну, позицию официального Киева?
Ну, бачите, тут насправді Україна могла би бути приреченою на успіх, тому що в даному питанні є дуже активна, сильна позиція громадянського суспільства, активістів, тих організацій, які займають патріотичну наступальну позицію, підтримують блокаду. І цілком офіційний Київ, ну, враховуючи обмежені ресурси, міг би зупинитися на тому, щоб проводити інформаційну роботу з урядами, в той час як роботу зі засобами масової інформації, з експертами іноземними, тобто з громадською думкою, могли б на себе взяти українські засоби масової інформації, українське громадянське суспільство. І в даному випадку сила, чи, ну, мені здається, цікавість цієї акції по блокаді полягає в тому, що Україна фактично, ну, можливо, без участі уряду, але відпрацювала методику ведення гібридної війни проти Російської Федерації. Mm-hmm. Виявилося, що Російська Федерація так само слаба, проти методів гібридних ведення війни, як і Україна. І, власне кажучи, уряду тут нічого не залишалося, він був дуже український уряд, в дуже виграшній позиції, йому можна було посилатися на думку громадськості, на те, що не тільки громадські активісти здійснюють блокаду, але що це шалено популярна і підтримувана громадськістю акція, от, що вона, і так далі, пояснювати, на що вона насправді спрямована, яка позиція уряду, так, не допустити конфронтації, не допустити ексцесів. І таким чином можна було достатньо, ну, без будь-яких втрат вийти з цієї ситуації на позитиві. Ну, натомість сталося так, як сталося. Знову ж таки, вся інформаційна війна покладена в Україні більше на плечі засобів масової інформації і громадських організацій, незалежних центрів, а не на державні плечі.
Понятно. Спасибо, Богдан Васильевич. Богдан Еременко, глава фонда «Майдан иностранных дел», был на связи со студией «Крым Реалии». Ну, по сути, можно говорить о том, что в этом смысле официальная российская дипломатия переиграла официальную украинскую дипломатию. С нами на связи экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот неоднократно мы сталкивались с цифрой, что 700 миллионов долларов суммарный товарооборот между материком и областями Украины и аннексированным полуостровом. Вот можно ли говорить сегодня о том, что товарная блокада, в какую сумму недополученных прибылей она обойдется Украине? И куда денутся те товары, которые изначально были предназначены для крымского рынка? Вот у нас вот есть 3 минуты, они все ваши.
Ну, вы знаете, речь идет о том, что мне тоже удавалось, в общем-то, выходить на цифры приблизительно в миллиард долларов. Это, в принципе, по итогам торговли в 2014 году, когда больших ограничений по торговле не было, если не считать последствия, связанные с прекращением авиасообщения и поставками воды на территорию полуострова. Вот. Да, наверное, почти миллиард составляет рынок сбыта для украинских предприятий, как по товарам и по услугам. Сюда же входит, в принципе, и поставки электрической энергии на территорию полуострова, которые мы тоже понимаем, в принципе, теперь уже регулярными и объемными не будут. Куда идут эти товары? Ну, по большому счету, идут они в основном на внутренний украинский рынок. То есть говорить о том, что рынок Крыма замещается, как это не цинично звучит, рынками третьих стран, ну, пока крайне сложно, потому что по целому ряду товаров Украине приходится, к сожалению, сокращать экспортные поставки. И я напомню, что по итогам прошлого на 30% в целом сократился экспорт товаров из страны. Ну и, соответственно, совершенно понятно, что в какой-то мере товары, не поступающие в Крым, они направляются, в принципе, на рынок других областей Украины, ну, пытаются найти своего потребителя там, но, в принципе, как и в целом ситуация с розничным товарооборотом, который сократился более чем на 20% за прошлый год, все это ведет, конечно, к общей такой депрессии потребительского спроса и снижению производства. Понятное дело, что ситуация с Крымом, в общем-то, лежит в первую очередь в области, наверное, политической перспективы. И тут, наверное, вопросы экономики, конечно же, отходят на второй план.
Понятно. Спасибо вам большое за такой исчерпывающий ответ. Друзья, с нами на связи был экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов. Ну, вы знаете, так или иначе, мы все оказались теперь в новой реальности. Нам еще предстоит понять, как с этой самой новой реальностью пересечения административной границы между Херсонской областью и Крымом придется нам жить, насколько теперь усложнится там перспективы тех людей, которые планируют, например, там, в ближайшее время забрать семью, забрать вещи, там, на личном автотранспорте выехать со стороны полуострова, там, в сторону Херсонской области, как будет происходить в том числе процесс ввоза товаров на территорию полуострова, и если, например, кто-то из Киева решит привезти своим родным, не знаю, кусок пармезана, вполне себе не товара первой необходимости, вот не возникнет ли у него проблем при пересечении украинской таможни, украинских пограничных пунктов. Но мы за всем этим будем следить, потому что кто-то точает сапоги, кто-то печет хлеб, а Крым реалии упорядочивают хаос до состояния смыслов. В этом наша работа. Утром слушайте Сережу Макрушина, у него будет замечательная тема — создания крымско-татарского добровольческого батальона. И что за зверь это такой, и что понимать под этим словосочетанием. Вот обо всем этом будет утром, 8:35, берегите себя, это был Крым Реалии.